Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Синкова. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Прикоснуться к истории в дни Великого Поста для того, чтобы глубже познать основы христианства, многие православные люди стремятся побывать в Киево-Печерской лавре, о чем рассказывают в обители. Горячие бои на клетчатых досках. В Одесском Свято-Иверском монастыре состоялся первый шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи города. На занятия, как на праздник, таков девиз участников кружка «Екатеринославская писанка». Как поддерживать стародавние традиции современные дети? В борьбе за чистоту в Севастополе члены православных молодежных клубов в преддверии Пасхи провели ряд городских субботников. Фильм в 3D-технологиях о великом итальянском живописце, расписавшем Сикстинскую капеллу, Рафаэле Санти, сняли в Италии. В дни Великого Поста для того, чтобы укрепиться в вере и глубже познать основы христианства, многие православные люди стремятся побывать в Киево-Печерской лавре, колыбели русского монашества. Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году. Она стала духовным сердцем нашей Родины, центром миссионерства и просвещения. Всех преподобных отцов Киево-Печерской лавры почитают как покровителей монашества и помощников всем православным христианам в их скорбях и нуждах. К святым мощам без малого уже тысячи лет непрестанно идут люди. Прикоснуться к страницам истории предлагают и наши журналисты.
Около ближних пещер в 19 столетии был построен храм. Назвали его теплым и осветили в честь всех преподобных отцов печерских. В советское время здесь был выставочный зал. В 21 веке церковь была реконструирована и расписана. По всему периметру храмового потолка все преподобные печерские, святые мощи которых покоятся рядом, в Лаврских пещерах.
Христос родился в Вифлеемской пещере.
Христос родился в Вифлеемской пещере, и у нас зародилось монашество в пещерах, которые по сей день несут людям радость и свет.
Людям радость и светло. И в тропарі, когда снідуться в гроби, сами себе заключився, то до страсті умерські паскія спогрібостися Христу Богоносний. І дьявольських подземних розрушився, градусь його раді, ангелів він сись небес вам подиві. Такими словами.
Такими словами церковь величает святых угодников Божиих, которые пришли со всех концов Киевской Руси и далеко из-за ее пределов.
Церковный праздник всех преподобных отцов печерских, по мнению священнослужителей, в некоторой мере можно считать и государственным праздником, ведь за благословением к лаврским старцам приходили и князь Владимир, и Ярослав Мудрый, и князья Острожские, и другие государственные мужи. В этот праздник с Днем Ангела поздравляют всех, кто носит имя преподобных печерских. Среди них много редко употребляемых, такие как Поликарп, Варлаам, Дамиан, Никодим, но есть имена, ставшие популярными в наши дни – Прохор, Марк, Матвей, Макар, Нестор. Киевские святые, как местно почитаемые, были прославлены еще в 1643 году митрополитом Петром Могилой. Приложиться к мощам преподобных киево-печерских отцов можно каждый день до 5 вечера. Некоторые мощи благоухают, некоторые мироточат. Ученые не всегда могут объяснить природу сакральных явлений и удивительных исцелений.
Сначала она встречает два затворника, преподобный Афанасий и преподобный Исааки. Преподобный отец Исааки, моли Бога о нас. Дальше два просворника, преподобный Спиридон и Никодим. Они вместе жили, вместе подвязались на просворне больше 30 лет, несли это послушание. И когда братья печат просворы, всегда к ним обращаются, читают им тропарь, молитвы, чтобы Господь помог и нам. А сейчас мы находимся в храме в честь преподобного отца Антония, первоначальника нашей обители. Здесь, в этом храме, происходит монашеский постриг. Также здесь келья, где преподобный Антоний подвязался, был в затворе в свои последние 16 лет земной жизни. Также в этом храме мощи двух великих постников – Иоанна Постника и Прохора Лободника. Преподобный Прохор, он даже от хлеба отказался в своей жизни, вкушал только лебеду.
В ближних пещерах можно приложиться к мощам преподобных Нестору Летописцу, Николе Святоше или Муромцу и другим. И все они вместе творят чудеса, свидетельства о которых записаны в церковных книгах. Леся Сакада, Сергей Плотницкий, Киев.
Одесский Свято-Иверский мужской монастырь на минувшей седмице стал одним из центров шахматной жизни. Здесь прошел первый шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи города. В интеллектуальной игре приняли участие около 50 человек. Практически все они члены одесских молодежных клубов. За ходом шахматных баталий следила Наталья Марчук.
На минувшей седмице один из залов гостиницы Одесского свято-иверского мужского монастыря встречал участников первого шахматно-шашечного турнира среди православной молодежи южной столицы. Сразиться в интеллектуальной игре прибыли около 50 представителей одесских православных молодежных организаций. В качестве судьи был приглашен известный в стране арбитр Юрий Садовой.
Я впервые сужу такие соревнования, потому что на моей памяти я судил и чемпионаты СССР, и чемпионаты Украины, и студентов, военных. Но чтобы здесь верующие вот играли в шахматы, это очень здорово. Сегодня выходной день, вот, нашли время, пришли поучаствовать. Вот. Замечательно.
Состязания проходили по швейцарской системе. Специально для турнира Одесской областной шахматно-шашечной федерацией было выработано положение.
Мы проводим соревнования по швейцарской системе. Вот, и обязательно сегодня выявим сильнейших. Вот. Кто-то будет первым, кто-то будет последним, но никто не проиграет от этого. Это главное участие, это здорово.
Выбранная для турнира система сделала игру максимально динамичной и зрелищной. Скрестить интеллектуальные шпаги пришли как бывалые шахматисты, так и те, кто впервые решил испытать себя в открытых состязаниях.
Когда-то в детстве дедушка научил играть в шахматы, ну и таким образом вот как-то хотелось это попробовать.
Это на самом деле очень удивительно, интересно, потому что я немножко боялась, мне было как-то неловко, но мне нравится, что я имела возможность играть с людьми, которые знают, умеют, и вообще, что мы здесь все встретились на территории монастыря.
Жеребьевка порой сажала за одну доску умудренных опытом шахматистов и совсем еще юных участников. Хотя вторые тоже были не робкого десятка, знающие секреты искусства игры.
Очень волнительно, особенно после первой игры, когда я проиграла мальчику, и поэтому еще больше разволновалась. Но...
Кто у вас партнер?
Максим.
Ну, по возрасту? 7 лет
ему.
7 лет?
Да. Но он очень опытный, поэтому больше знал правил.
Горячие бои на клетчатых досках шли в течение 5 часов. В результате было выбрано по 3 победителя в шахматной и в шашечной играх. Для самых интеллектуальных игроков организаторы подготовили грамоты, медали, кубки и денежное вознаграждение. Ну а проигравшие так и не были выявлены. Участники турнира считают, что подобные встречи – настоящая победа над скучными вечерами.
Очень приятно видеть, что люди собираются компанией, вот, не сидят дома за компьютером, вот, что все приходят уделить друг другу время в такой дружеской, можно сказать, семейной атмосфере, обстановке, проводят время.
Хороший способ провести время вместе – это сплоченный коллектив, тем более молодежка. Да, это объединяет людей. Только позитивные эмоции.
Первый шахматно-шашечный турнир среди одесской православной молодежи не последний. Интеллектуальная игра в их среде обещает получить свое дальнейшее развитие.
Надеемся, что этот турнир и это мероприятие будет проходить в систематическом режиме. Многие ребята хорошие игроки, и некоторые есть мастера. Надеемся, что создадим определенный какой-то клуб шахматно-шашечный, чтобы развивался на постоянной основе. И мы надеемся на тесное сотрудничество с Федерацией Одесской области шахмат и шашек. Они сделают у себя заседание, и наши победители получат разряды Украины.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В связи создали виртуальную реконструкцию крестного пути Христа и храма Гроба Господня. Виртуальный тур по Виа Долороса, пути, которым Иисус Христос нес крест на Голгофу. Проект «Свеча Иерусалима» предоставляет возможность увидеть святыню тем, кто не может посетить ее физически. Также разработчики проекта предлагают всем желающим виртуально войти в храм Воскресения Христова. Просмотр туров сопровождается рассказом аудиогида. «Виа Долороса» – дословно «Путь страданий» или «Крестный путь». Тысячи паломников в Страстную пятницу совершают по ней крестный ход, чтобы прикоснуться к евангельским событиям. Всего на этой дороге 14 остановок, 9 из них расположены на улицах старого города, 5 – на территории храма Воскресения Христова. Программу продолжит обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
С Здравствуйте! В публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы. Например, на такие. Почему же сегодня люди так часто боятся церкви? Почему те, кто уподобился здесь на земле смиренному Христу своим авторитетом, влиянием и властью, часто вызывают трепет и ужас? Ведь сам Господь не вызывал никакого страха учеников, находившихся рядом с Ним. Разобраться в этом поможет статья, которую опубликовал интернет-дайджест для всех «Душа». 13 «Почему» о католиках и православных. В последнее время возникает все больше вопросов по поводу некоторых различий, существующих между католиками и православными. Например, почему православные священники носят бороду, а католические нет? Почему католическая церковь исповедует, что таинство брака заключается на всю жизнь и запрещает разводы? Православная церковь в отдельных случаях разводы допускает. Почему в восточном обряде детей начинают причащать с младенчества, а в западном к первому причастию подходят только в возрасте 7-8 лет? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на сайте «Православная жизнь». Педагогика Афона. В чем суть уникальной воспитательной системы монашеской республики на Святой Горе? Если мы откроем священные книги разных народов, Новый Ветхий Завет или учения Будды, Конфуция, то увидим, что опыт, мудрость и все самое высшее, что вырабатывает человечество, передается от человека к человеку, причем лично. С древних времен считалось, что отношение учитель-ученик, воспитатель-воспитанник не терпят никакой критики. Учитель, духовник, воспитатель – это представитель Бога на земле. Он передает не свое личностное, а божественное слово. Таковы ли педагогические предпочтения в современном мире? Что поменялось в современной образовательной системе? Об этом пишет духовно-просветительский портал «Афон». Почему мы так мало успеваем? Почему мы не все успеваем из запланированного? Многого хотим, но если мы что-то не успеваем, значит неправильно распределяем свое время. В юности кажется, жизнь длинная, все впереди, все еще успеется. Это многих сбивает с толку и заставляет тратить время впустую. Как этого избежать и всего достигнуть? Консервативный женский интернет-журнал «Матроны» предлагает свою версию. Экранное время для детей. Советы педиатра. Американская академия педиатрии недавно выпустила новые рекомендации для родителей относительно того, как управлять временем, которое дети проводят со своими телефонами, телевизорами, видеоиграми, айпадами и другими интерфейсами с экранами. Создана даже удобная форма, которую родители могут заполнить, чтобы создать медиаплан с учетом возраста, видов деятельности и потребностей своих детей. Педиатр Евгений Комаровский делится личным опытом. С общими рекомендациями для подростков и их родителей вы можете ознакомиться на сайте «Православная молодежь Украины». О чем говорит рукопожатие, разные виды рукопожатий и их значение. Рукопожатие – это важнейший элемент невербальной коммуникации. Это ключ, который открывает или закрывает дверь, если только вы уделите ему необходимое и достаточное внимание. Еще рукопожатие – это волшебный тест, позволяющий быстро и с высокой достоверностью узнать, закончится ли беседа легко и непринужденно, или вам придется здорово попотеть, чтобы получить ожидаемый результат. Изучить язык рукопожатий предлагает информационный портал «Пси-фактор». Получайте новые полезные знания, а о новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и далее выпуски «Такие темы». На занятия, как на праздник, таков девиз участников кружка «Екатеринославская писанка». Как поддерживать стародавние традиции современные дети? В борьбе за чистоту в Севастополе члены православных молодежных клубов в преддверии Пасхи провели ряд городских субботников. Фильм в 3D-технологиях о великом итальянском живописце, расписавшем Сикстинскую капеллу, Рафаэле Санти, сняли в Италии. Вернуть Севастополь в статус самого чистого города. Такова цель общественного проекта «Севсвалки.нет». Это движение «За чистый Севастополь» было создано весной 2012 года. И вот уже на протяжении 5 лет, каждую последнюю субботу месяца, горожане, объединенные идеей сделать еще один кусочек Севастополя чище, своими руками собираются на субботник, место проведения которого выбирается по результатам голосования на сайте проекта. На 54-м субботнике побывала и Светлана Карташова.
Помочь Севастополю стать чище – эта идея объединяет всех, кто стал участником общественного проекта «Севсвалки.нет». За время своего существования с 2012 года, благодаря субботникам, собиравшим раз в месяц неравнодушных там, где мусорят равнодушные, и обращениям к чиновникам, понуждая их жалобами к действию, были ликвидированы 470 свалок. Победы в этой битве с человеческим свинством порой кратковременны, но это не останавливает участников проекта.
Мы здесь убираем уже в третий раз. Первый раз мы здесь были в 2013 году, тоже в марте месяце, не все удалось убрать, и уже в апреле мы снова пришли сюда, чтобы доубирать. И вот сегодня в третий раз, уже в 2017 году, в марте, сегодня, как видите, идет дождь, но при этом, что меня радует, очень много людей пришло, несмотря ни на что.
Зарядивший с утра дождь не мог отменить ежемесячный субботник. Это правило, за 5 лет не имевшее исключения. Погода не помеха. На сайте проекта место проведения уборки обсуждается в течение месяца и выбирается голосованием.
Какой-то сознательный человек находит несанкционированную свалку, фотографирует ее и размещает фото на сайте sevsvalki.net. Второй сознательный человек заходит на сайт и голосует за ликвидацию этой свалки. Потом заходит третий, четвертый, пятый. И когда свалка набирает 100 голосов, Сева берется за дело.
Этот безымянный, но популярный дикий пляж своим плачевным состоянием победил.
А что убирать? Ну что убирать? За всеми не уберешь. Все от народа зависит.
Конечно, сложно не поддаться унынию при виде груды пустых бутылок и всевозможных следов человеческого присутствия и единения с природой. Для Марка, не раз участвовавшего с родителями в субботниках, непонятно, почему люди оставляют мусор там, где так красиво. Прозрачное море, зеленая травка. Пляж – это излюбленное место отдыха. Отсюда лучше виден салют на праздниках, да и место вообще видовое.
Мне не хочется, чтобы виноградная была.
А взрослые этого не понимают, да?
Наверное, да. Но мама не мусорит. Папа тоже не мусорит.
Чего люди мусорят, да? Непонятно.
Непонятно, да.
Можешь им выбросить мусор никуда?
Ну, мы много раз видели, что рядом мусорник, а мусор валяется.
Образумить тех, кто оставляет после себя груды мусора, подобными рейдами чистоты вряд ли получится. Но приходя с детьми и внуками на субботники, севастопольцы уверены, что участие в проекте «Севсвалки нет» формирует определенный нравственный иммунитет. И чем меньше будет безразличия к подобным акциям у горожан, тем чище может быть вокруг.
Я так просто надеюсь, что вот внуки пришли, походили, и они уже не будут. Да, Саша?
Да.
Не будешь сорить никогда? Нет, будешь
себе убирать. Ты возмущаешься тем, что столько мусора, да, обидно? Вот.
Конечно, да. Мы все время ходим, всегда за собой все убираем, да, Саня?
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
К светлому празднику Пасхи с давних времен в Украине мастерицы создавали писанки. Настоящее произведение искусства. По традиции, писанки начинали писать за 3-4 недели до Пасхи. Еще в начале 20 века их умели изготавливать почти в каждой семье. Сегодня этим видом народного искусства профессионально владеют лишь единицы. Но писанкарство на Днепропетровщине живет и в наше время. Например, в кружок «Екатеринославская писанка» при храме равноапостольного князя Владимира с удовольствием приходит множество ребятишек для того, чтобы обучиться этому искусству. О стародавних традициях и связи поколений в нашем сюжете.
На занятия, как на праздник, таков девиз участников кружка «Екатеринославская писанка». Учиться секретам народного мастерства дети приходят с удовольствием. Тем более, что успехи налицо. Многие работы участников кружка занимают призовые места на всеукраинских и областных конкурсах.
Собраны писанки всех детей, которые в том году посещали кружок. Композиция была представлена на областной конкурс «Знай, люби свой край». И называется она «Христос воскресе», поскольку в центре икона Христова воскресения посвящена она Христу воскресшему и славит Христа воскресшего.
Перед началом всякого доброго дела непременная молитва.
Сокровище во миг и жизни подателю, приди все весенны, и очистивляться неосквенны. Благослови.
Садимся.
Писанка – это расписное пасхальное яйцо, на которое нанесены разноцветные узоры и символы. Руководитель кружка Елена Немкова утверждает, такое изделие при желании может сделать любой человек. Главное – терпение и горячее желание. И дети, обученные этому искусству, практически никогда не оставляют его в дальнейшем.
У меня просто было на памяти несколько таких встреч, когда приходили люди и рассказывали, что вот их когда-то где-то научила бабушка писать писанку. Вот. И они садились и пытались вспомнить это искусство, и когда у них получалось, ну, я счастливее глаз не видела, чем у этих людей.
Мастерица утверждает, что во время росписи приходит особое чувство умиротворения и светлой радости. Обычай разрисовывать яйца идет еще от трипольской культуры. Узоры имели особое значение – оберегать человека от беды, приносить в дом добро и достаток. Выполняя такие узоры, человек наполняется добротой, а пысынка является символом, несущим в себе любовь.
Можно сказать, что это открытка. Люди, ведь, которые писали пысынку 2, 3, 4 тысячи лет назад, они не умели писать. Но то, что они изображали на пысанке, оно несло в себе определенные пожелания.
Символы, которые изображали на яйце, имеют разные значения. Всю эту науку постигают юные мастера.
Обычно рисуются звезды. Звезда – это как символ той звезды Вифлеемской, которая возвестила всем людям, пришедшим в мир Христе.
На Украине с давних времен писать пысанки можно было только находясь в хорошем настроении. Хозяйка вытаскивала жар из печи, ставила в него горшок с пчелиным воском и, помолившись, садилась возле огня, брала белое яйцо, набирала в пасачок воск и начинала его расписывать.
Это очень простой инструмент, который нагревается на огне. Туда помещается воск, пасачок нагревается, и потом вот так вот ведется линия по разметке воском.
Сначала яйцо делят линиями или поясами, выписывают необходимый орнамент. Каждый из них имеет свое символическое значение. Например, кривулька обозначает нить жизни. Звезда – это символ Богородицы. 40 клинцов символизирует 40 точек жизни.
Для меня была самая сложная работа 40 клинцов, потому что это как бы самая сложная разбивка там идет.
Пысынка 40 клинцов символизирует 40 дней поста, когда Иисус Христос постился 40 дней в пустыне.
Раньше считалось, что мастерицей является только та хозяйка, которая написала за пост 40 пысынок 40 клинцов. Вот вам не зря дети говорили, что это самая сложная разбивка. Для того, чтобы ее освоить, нужно иметь хорошее пространственное воображение.
На уроке у каждого свой рисунок, своя идея, но технология одинаковая.
Сейчас нужно закрыть воском то, что на яйце должно остаться белым, чтобы когда покрасим яйцо, оно осталось белым, когда снимать будем.
После создания воском узора пысынку опускают в светлую холодную краску. Обсушив, снова пишут узор, штрихи и точки. Большое значение в создании пысынок имеет цветовая гамма.
Красный цвет – это цвет страдания, желтый цвет – это цвет царский, благородный, голубой цвет – это цвет Пресвятой Богородицы.
Как утверждают мастера, самое важное, чтобы во время создания пысынки человек находился в молитвенном состоянии и хорошем расположении духа.
Писать пысанку в шуме, это уже из опыта, не получается. Она разобьется, она будет не так покрашена, не возьмется краска. То есть это вот в каком-то определенном смысле даже таинство.
Каждая пысынка имеет свое название. Есть пивония от слова пион, есть рожа зирка, то есть заря. Здесь есть звезды, есть закругленные линии, которые символизируют постоянное движение. Треугольник – это символ Святой Троицы. Ромб – символ порядка и мудрости. Крест – образ вечной жизни. Решеточки отображают нашу добрую душу, искренне открытое сердце. В этих рисунках, говорят мастера, отражено давнее желание людей найти гармонию.
Сейчас очень много поднимается информации о языческой символике пысанки. Но мы-то уже все-таки 1000 лет христиане, мы должны понимать, что пысанка уже 1000 лет как славит Христа воскресшего и совсем не посвящается богине-берегине. То есть мы должны это понимать, что мы-то поменялись. Не надо возвращаться, наверное, к тому, что вот было нашими предками осознанно и изменено в своей жизни.
И когда мы дарим пысынку, мы непременно говорим:
«Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Фильм в 3D-технологиях о великом итальянском живописце, расписавшем Сикстинскую капеллу, Рафаэле Санти, сняли в Италии. Картина «Рафаэль. Принц искусства» была создана на средства Музея Ватикана при поддержке Министерства культуры страны. В фильме, главную роль в котором сыграл итальянский актер Флавио Паренти, показана жизнь выдающегося мастера живописи и архитектуры, начиная с детских лет в городке Урбино, а также эпоха, в которой он создавал свои шедевры. В картине зрителю дается возможность познакомиться с более чем 40 шедеврами мастера. Фильм снимался в городках и местечках, где когда-то работал и жил Рафаэль. Кроме того, зритель сможет увидеть недоступные для публики покои папского дворца и виртуальную реконструкцию Сикстинской капеллы 1519 года. На презентации картины директор музея Ватикана Барбара Джата охарактеризовала фильм как прекрасный синтез искусства и технологии. Планируется, что картина выйдет на экраны в апреле 2017 года. Его показ уже запланирован в 60 странах. Сегодня это была последняя новость нашей программы. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!